Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых, и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронт-энд разработки в HR.ru. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше, так и не стало.
Человек со здоровой самооценкой не расстраивается, если кто-то отозвался о нем плохо, если какое-то дело не получилось, а просто идет дальше. Его мнение о себе не зависит ни от окружающих, ни от его успехов и неудач. И о том, как вырастить детей со стабильной, здоровой самооценкой и самим понять что-то о своей, мы спросим мнение наших экспертов, психолога Александра Колмановского и клинического, детского и семейного психолога, автора книг для детей и взрослых Екатерины Кес.
У меня самооценка довольно нестабильная. В целом я научился себя регулировать, подбадривать, когда она падает, осаживать, когда взлетает. Но, кажется, сама нестабильность передалась моему сыну. Он максимально уверен в себе, по крайней мере, всячески это демонстрирует. Но если дело не спорится сразу, уверенность исчезает мгновенно, как и желание продолжать. И тут у меня так и не родилось никаких решений, кроме искреннего подбадривания, что он может все, если приложит усилия. Но меня не покидает беспокойство, что такой подход ограничит его в возможностях в будущем. Мне, конечно, хотелось бы понять, как помочь ему отрастить адекватную самооценку. Екатерина, насколько по таким проявлениям можно судить о самооценке ребенка? И если можно, то что с ней у моего сына?
Ну, у нас у каждого есть какой-то свой внутренний голос. Этот внутренний голос может нас как подбадривать, поддерживать, так и может нас, наоборот, критиковать. И этот внутренний голос, он формируется с жизненным опытом. Обычно дети, когда они рождаются, они так о себе ничего не знают. Все, что они о себе узнают, они узнают в основном от того, что говорят им взрослые люди, которые находятся вокруг них. Если взрослые люди постоянно делают им замечания, одергивают их, критикуют, прикрепляют к ним какие-то ярлыки, там «ты бездельник», «ты неряха», «ты капризуля», «ты злюка», «ты хулиган», «ты хрюша» и так далее. Иногда прям такие клички, они за ребенком закрепляются в семье. То, соответственно, у ребенка внутренне начинает формироваться какой внутренний голос. Да, я там не способен ни на что, я не могу, у меня никогда ничего не получается. Особенно, когда взрослые поддерживают этот внутренний голос еще дополнительно словами: «У тебя никогда ничего не получается, у тебя руки не с того места растут, закрой рот, тебя никто не спрашивает, ты вообще думаешь своей головой или нет, у тебя кочерыжка вместо головы или нет». То есть очень часто взрослые, когда они расстраиваются, когда они чувствуют беспомощность какую-то или раздражение на ребенка, они отдают такие комментарии, которые очень могут глубоко ребенку запасть в душу, запомниться и стать, тем более если часто их повторять, стать в некоторой степени тем самым внутренним голосом, который потом будет человека сопровождать на протяжении всей жизни. И очень часто, когда мы сами себя одергиваем, ругаем, осуждаем, останавливаем как-то вот с какими-то не очень приятными комментариями, внутри это на самом деле не сами мы себе говорим, а это то, что мы когда-либо в свой адрес слышали о себе. И возвращаясь к вашему вопросу, самый лучший способ помочь ребенку формировать хорошую самооценку — это, во-первых, поддерживать его в разных его начинаниях. И даже если он стремится к результату, но тот самый результат не получается, он расстроен, можно делать акцент и отмечать его за его старания, за попытки, за те усилия, которые он потратил, и говорить о том, что, может быть, не сейчас, но потом они обязательно принесут свои плоды. То есть мы ориентируемся не только на конечный результат, но и на старания, на попытки, на процесс.
Ну хорошо, смотрите, да. Ну вот у нас вроде как все так и есть. Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы ребенка как-то, скажем, обзывали, ну прямо скажем, да, либо говорили, что у него ничего не получится, там руки откуда-то не оттуда растут и так далее. Угу. Я такого не могу вспомнить. Но тем не менее он, например, почему-то это говорит о себе периодически. При этом абсолютно непонятно, откуда это берется. И непонятно, что с этим делать. Александр, как вы думаете? Может, я просто не помню, мы говорим?
Давайте писать от печки. Что такое самооценка, которую мы сейчас обсуждаем? Что это был за текст вначале, что человек с высокой самооценкой не огорчается, когда у него что-то не получается, и не обращает внимания на мнение окружающих.
Со здоровой,
это что-то совершенно нежизненное. Такого в жизни не бывает. Это вообще не человек. Нормальный человек, разумеется, огорчается, когда у него что-то не получается, и не может быть свободен от мнения о себе окружающих. Самооценка, а мне, естественно, пользоваться словом самопринятие, это степень возможности признавать свои ошибки, свои проколы, возможности или невозможности. Человек с высокой самооценкой или человек с высоким самопринятием, в моей терминологии, это человек, который признает с досадой, с огорчением, но признает, что он опоздал не из-за автобуса, а из-за своей неорганизованности. Он способен выслушать что-то нелицеприятное от собеседника с огорчением, с досадой, но не на собеседника направленный. Он говорит, черт, неужели я правда вчера так разговаривал? А человек с низкой самооценкой говорит, ничего подобного, я так не говорил, вообще так все разговаривают. И теперь, мне кажется, будет понятнее, что когда мы ребенку говорим, да все у тебя получится, и может получиться лучше всех, это просто неправда, которая никак на эту самую возможность не влияет, по крайней мере, в хорошую сторону не влияет. Что касается вашего недоумения, Андрей, очень распространенного, я же ребенка не ругаю, откуда в нем такая неуверенность в себе. Надо сформулировать точную альтернативу осуждению, что является противоположностью осуждению. Знаете, сколько сотен раз приходится это выслушивать, когда на приеме родитель говорит, я ребенка не ругаю, конечно, не ругаю, я просто говорю, ну, мне очень жаль, что ты так слабо написал такую легкую контрольную. Это называется ругаю?
Да нет, вроде такого тоже нет.
А как вы реагируете на его какие-то промахи, на то, что он не вымыл за собой посуду, что он там больше договоренного проиграл гаджет?
Но то, что он не вымыл посуду, например, это все-таки это тоже к этому относится? Боже мой.
Представляете?
Но у нас есть посудомойка. Это нас спасает.
Мы поняли сейчас, что говорить «руки не из того места растут», там «ты такой-сякой» нельзя. А как насчет «ты молодец» или «давай, я в тебя верю, ты самый лучший»? Как насчет этого? Такие, в принципе, тоже ярлыки можно вешать?
Точно так же травматично для психики, как и осуждение за что-то, похвала за что-то одинаково травматичны.
А как же быть?
Это развивает у ребенка одинаково, развивает у ребенка чувство условной принятости. Меня принимают только пока, если я удовлетворяю каким-то условиям. Вот пообещал и вымыл посуду. Вот молодец, получил пятерку. Вот честно признался в трудной правде. Вот какой ты молодец. И это очень пугает, это очень тревожно, потому что, значит, когда если я прокалюсь по какой-то из этих позиций, я уже буду не молодец. И поэтому опять мы приходим к тому, что альтернативой осуждению является сочувствие, сопереживание, реакция на сиюминутные чувства. Почему ребенок нагрубил мне или другому взрослому? В каком состоянии я должен находиться, чтобы кому-то нагрубить? Вот, допустим, я, условно я, собирательно я, с кем-то вульгарно, базарно, извините, скандалю, по телефону швыряю дымящуюся трубку, и вдруг боковым зрением замечаю, что мой ближний это видел, слышал. Что было бы максимально комфортной для меня, любого меня, реакции со стороны этого ближнего в этот момент? Что он тебя так достал, раздражает он тебя?
Ну, сочувствие и принятие.
Это реакция на мои чувства. В формально-грамматическом смысле этого слова. Сочувствие. Сочувствовать можно как двойке, так и пятерке. Как поражению, так и успеху. Двойка, представляю, как тебе неприятно. Пятерка, как я за тебя рад. Вот такая реакция формирует настоящую уверенность в себе, то есть чувство просто зоологической безопасности. Человеку становится не страшно признаваться в своих отдельных, научно выражаясь, косяках или систематических слабостях. А только с этого его признания начинается возможность что-то с ними делать.
Александр, дайте мне понять конкретно. Вот получил он двойку. Я ему не могу сказать, что ты такой тупица. И, а как я должна это сказать?
Так же, как мы хотели бы, чтобы на мою двойку реагировали. Что чувствует ребенок в момент двойки?
Ну, ему, наверное, стыдно, что он...
Ему стыдно, ему досадно. Дотянул. Кто что предполагает, тот о том и говори. Вот это будет принимающей реакцией. Двойка, представляю, как тебе неприятно.
Так, а если он получил 5, почему же я не могу ему сказать, ты такой молодец, я тобой горжусь?
Потому что, значит, когда я не получу 5, ты уже не будешь мной гордиться. Это очень пугает.
Ну, хорошо, я, например, говорю немножко не так. Я говорю, постарался... Напрягся, значит. Круто.
Друзья, американцы где-то больше полувека тому назад поставили такой опыт на живых детях. Взяли примерно 9 класс на наш счет и дали заведомо очень легкую контрольную тест по математике, так что весь класс очень успешно написал. И тайно от детей разделили их на 2 группы. Одним сказали «молодец», а другим сказали «хорошо постарался, хорошо сделано». И через недолгое время снова сказали, ребят, мы сегодня снова пишем тест, но сегодня у вас есть возможность выбирать, кто хочет задание потруднее, а кто полегче. Как вы думаете, дети, которым сказали «молодец», вот постарался и сделал, они какие задания выбирали?
Полегче?
Конечно. Они боялись утратить такую оценку своей личности.
Ага. А, хорошо. А как тогда надо сказать?
Здорово сделано, я за тебя рад. Да, смотри, как ты здорово вымыл посуду, какая чистая посуда, как приятно ею пользоваться. Но не умница.
Это, мне кажется, надо вот как-то записывать в блокноте и носить с собой, чтобы вовремя выдавать какие-то правильные реакции. Мне кажется, так вот тяжело нормальному человеку запомнить, если ты не психолог.
Но на самом деле у многих, с кем я общался, возникает как раз вот отторжение таких вещей. Они считают, что это ненатурально, когда ты себя тренируешь чему-то, каким-то реакциям, что это неправильно, это искусственно все.
Очень понятное чувство. Для него все основания, потому что очень многие наши реакции, которые нам кажутся чем-то естественным голосом моего организма, на самом деле просто тоже сложившаяся привычка. И когда мы пытаемся эту привычку изменить, мы действительно действуем как-то на сегодняшний день для себя неестественно. Но это скоро переходит в новую естественность. Это не надо пожизненно носить с собой в блокноте и почаще в него заглядывать. Через какое-то время это переходит на автопилот.
Екатерина, такой вопрос. Говорят, что девочек и мальчиков надо по-разному хвалить, по-разному ругать. Допустим, расхожее мнение, что мальчика надо хвалить за дела, а девочку просто так, потому что она есть, вот потому что она живет. Это ведь тоже влияет на самооценку, как мы сейчас выяснили. А как правильно это делать?
Ну, то, что нужно хвалить мальчиков так, а девочек эдак, это не имеет никакого отношения к научной психологии вообще. Это все псевдорекомендации, околонаучные какие-то допущения. Я примерно представляю, откуда ветер дует. Вот, это не так. Мне по поводу похвалы хотелось бы вот что сказать. Можно условно разделить похвалу, так скажем, на две части. Первая — это такое восхваление. Восхваление и такое оценочная похвала. Вот, да? Ты лучший, ты делаешь это лучше всех, ты молодец, ты всегда показываешь самый лучший результат, ты мой самый лучший сын. Это восхваление, и оно такое вот с оттенком оценки. Но есть другая похвала. Может быть, даже похвала не совсем правильное слово будет, а просто отмечать ребенка, замечать его хорошие поступки, замечать его старания, попытки. И когда мы замечаем, мы не даем оценку, а мы просто показываем ребенку, что мы на это обращаем внимание, мы это видим. Да, мы понимаем, как он чувствует себя, и это тогда лишено момента оценочности.
Вот. Но то, вот, например, конкретный.
Да, я сейчас приведу пример. Например, я вижу, какая чистая комната. Наверное, тебе самому приятно там находиться. Мы не проигнорировали, потому что дети, в принципе, маленькие, им важно слышать от нас, как сказать, мы как бы ориентиры даем. Вот в этом направлении ты правильно идешь, а в этом направлении там, лучше не стоит туда ходить. Ну как это давать ребенку? Это та самая обратная связь, когда мы говорим, ребенок показывает рисунок, можно сказать, какой красивый рисунок, ты у меня самый лучший художник в семье. Это оценка. А сказать, мне очень нравится твой рисунок, а тебе? Что ты сам видишь, что тебе больше всего нравится, какая часть? Или, можно сказать, мне очень нравится, как ты здесь солнышко украсил.
А если я скажу, что ты талантливый?
Это оценка.
Мир рухнул, друзья мои.
Это надолго.
Мне один тренер по боксу говорил, он растил своего сына, и когда он выходил с ним первый раз на ринг, он ему сказал, что мне все равно, как отцу, что ты сейчас там покажешь, выиграешь ты или не выиграешь, мне вообще все равно. Я бы хотела, чтобы ты получил удовольствие. И
да.
Каждый раз он его так настраивал, и, конечно, сын пошел. Сыну было интересно, он боксировал с удовольствием и выигрывал.
Мне кажется, есть какие-то противоречия, Александр.
Я боюсь, что я могу быть неправильно понят. Ребенка хвалить надо обязательно, как можно чаще, как можно более щедро, но не за что-то, не в привязке к какому-то достижению или обстоятельству, а вообще. Я не уверен, что это называется словом «хвалить». Как мне с тобой хорошо, как я тебе рад, какой ты у меня славный, у-тю-тю-тю-тю, это ведрами, но не в привязке.
А если он что-то сделал хорошо?
Но что касается таланта или каких-то других конкретных качеств ребенка, разумеется, ребенку, как и взрослому, их надо подтверждать. Если он атлетичный, если он организованный, если ему легко дается учеба, или у него действительно есть какой-то талант к спорту или к рисованию, конечно, это надо подтверждать, но только не оценочно. Не привязывая нашего принятия ребенка к этому, к этой его продвинутости. И уж, конечно, особенно важно, чтобы девочка слышала подтверждение своей привлекательности. Тут нет никакой объективности, тут, разумеется, для любого родителя на счастье у дочка красивая и привлекательная, и вы понимаете, от которого родителя это важнее слышать. В этом, безусловно, принятие очень важно у родителя, но особенно важен так называемый диагональный родитель противоположного пола. Но что значит неоценочно? Во-первых, то, что ты талантливый или организованный, или атлетичный, вовсе не значит, что ты лучше других. А во-вторых, это должно быть, это предмет не какой-то аккуратной особенной лексики, это должно быть нашим внутренним ощущением. Да, вот я очень профессиональный журналист, но это не значит, что я лучше других, у которых нет такой или вообще какой-то другой одаренности. А кроме того, очень важно понимать, почему она, наша дочка, такая красивая, почему сын такой атлетичный или так хорошо учится. Это же игра ферментов. Тут нет ничьей заслуги и нет ничьей вины человека более непривлекательного или менее продвинутого.
Ну, если ребенок уже талантливый, зачем ему стремиться еще куда-то? Он уже талантливый, он талантливый художник. Зачем ему
куда-то
развиваться?
Стремится? Ребенок стремится хорошо нарисовать, ребенок стремится к успешности, ребенок, как и взрослый, стремится к заработку, своей социальной продвинутости.
Это да, но смотрите, вот пример. Принесла мне дочь рисунок. Значит, я могу на него отреагировать, что да, он интересный.
Угу.
Здесь вот есть там какие-то, не знаю, если это раскраска. Ну, здесь немножко неаккуратно получилось, но в целом мне нравятся классные цвета.
Угу.
Или я могу сказать, ой, какая ты талантливая. Там ты отлично нарисовала. И это убирает, то есть это получается обратная связь не развивающая.
Демотивирующая.
По факту, да. Если она уже
талантливая. Если вам скажут, какой вы талантливый журналист, это вас демотивирует?
Да.
Неужели?
Да.
Неожиданно.
Я не буду видеть в этом никакой помощи в моем развитии.
Я про другое спросил. Это вас демотивирует? У вас как-то из-за этого...
Ну, мне не нравится такое, да.
Ну, тут у нас есть какие-то индивидуальные особенности, но, в принципе, мне кажется, что когда человеку говорят, какой ты продвинутый спортсмен, какой ты замечательный математик, это никого не демотивирует.
Когда человек этого добился, да. Но давайте вернемся все-таки к самооценке. Да. Смотрите, опять же, что меня волнует, вот как родителя? Меня волнует, что ребенок не берется за сложные задачи. Если он видит, что задача прям сложная,
угу,
то он ее избегает.
Угу.
Это самооценка?
Да. Это самооценка, а более конкретно говоря, почему он, как вы правильно сказали, боится? Чего конкретно он боится? Как вы думаете?
Не, он боится неудачи, это
нет,
понятно. Но за неудачу
нет,
его никто
нет,
не осуждает.
Еще раз нет. Он боится не неудачи.
Хм.
И знаете, как это легко проверить? Представьте себе людей, про которых вы понимаете, что у них по вашей терминологии высокая самооценка, по моей высокое самопринятие. Можно ли себе представить, что они уверены, что у них всегда на 100% все получится, и они нигде не ошибутся?
Я знаю таких.
Нет, подождите.
Прямо уверены, что у них получится.
Они могут так говорить. Но они, конечно, не могут не представить, что у них может что-то не получиться. Значит, представление своей возможной неудачи не делит людей на уверенных и неуверенных. Неуверенность – это страх, но не неудача, а реакция на эту неудачу. И ребенок, который сталкивался с действительно принимающими, сочувственными реакциями своей неудачи на двойки, на опоздание, на то, что забыл, он не боится очередной попытки. А ребенок, который слышал «ну что ж ты так?», он боится.
Екатерина, как формируется нездоровая самооценка и как формируется здоровая? С примерами желательно. Что не надо делать и что надо родителям?
Ну, чего точно не надо делать, это, во-первых, не надо ставить других детей ребенку в пример. Это очень часто встречается, и родители считают, что таким образом они как бы помогают ребенку, когда ребенок увидит, что у кого-то получается лучше или что-то получается, у него еще нет, как бы постараться, поднапрячься и показать лучший результат. И это очень сильно демотивирует детей, потому что ребенок буквально считывает это так: маме, папе нравится другой ребенок больше, чем я. Особенно если это брат или сестра, лучше сравнивать с прошлыми успехами или неуспехами ребенка,
угу,
самого.
Да.
То есть можно всегда сказать, что раньше, смотри, помнишь, ты вот раньше у тебя это не получалось, тебе было очень сложно. Но вот прошло время, прошло, например, 3 месяца, ты старался, ты прикладывал усилия, и посмотри, ты помнишь, как у тебя не получалось, как получается сейчас, насколько ты большой сделал прогресс. Вот с ребенком,
так,
с прошлого это можно, угу, сравнивать. далее. Мы не прикрепляем, мы уже говорили об этом, мы не прикрепляем негативных ярлыков, прозвищ. И если мы хотим ребенку сделать какое-то замечание, мы не пользуемся существительными, которые говорят не о конкретном поведении ребенка, а о личности.
То есть?
Например, я вижу у тебя разбросанные игрушки в комнате. Собери, пожалуйста, хочешь, я тебе помогу. Это другое, чем сказать. Ты неряха. Ты вечно раскидываешь игрушки. У тебя никогда нету никакого порядка дома. То есть вот такие, так сказать, негативное программирование, когда мы используем слова «никогда», «всегда», «вечно», «постоянно», «никто», «никто не будет тебя любить». И не стоит постоянно требовать от ребенка большего и ставить перед ним какие-то свои взрослые цели, которые для ребенка в данном возрасте или в данный период жизни являются нереалистичными, потому что мы очень часто хотим большего, чем то, на что ребенок способен. И когда он делает и старается, можно, например, так говорить: ну, как вот мне, например, папа говорил в детстве, когда я приносила какой-нибудь очень красивый рисунок, он говорит: ну, сойдет для сельской местности. Или он говорил: ну, я понимаю, если бы тебе было 3 года, но такая корова, как ты, тебе уже 7 лет, ну, сама понимаешь. То есть мы смотрим со своей взрослой колокольни и не понимаем, что для ребенка в данном конкретном случае именно его вот это достижение — это плод его трудов, усилий, времени, стараний. И с его точки зрения это может быть что-то очень ценное. А с нашей взрослой точки зрения это может быть пфу. Так вот это вот нужно уметь со своей взрослой колокольни при чуть-чуть опуститься на уровень ребенка и действительно присоединиться к нему и сказать: ну, тебе самому нравится, мне очень нравится, что ты сделал, я понимаю, что ты старался. Вот. И не транслировать ребенку, что можно было лучше, ты мог лучше, но не сделал. С другой стороны, тут тоже не хочется быть прямо, знаете, такой излишне в крайности вдаваться. Я, например, своему сыну, моему сыну 13 лет, я иногда говорю, слушай, я знаю тебя. Я знаю, на что ты способен. Я знаю, что если ты постараешься, ты можешь лучше. Но это происходит не в 100% случаев. И это происходит там, где я действительно понимаю, что он не старался.
Ну, то есть там, где это было искренне, да?
Ну, это было искренне, и это было соразмерно с тем, что я знаю своего ребенка, и я понимаю, и я точно знаю, что он не старался. Ведь очень часто родители, даже видя, как ребенок старается, например, на спортивных соревнованиях, где ребенок по полной выкладывается, просто на 100%, но проиграл. И родители говорят: я с тобой вообще не буду разговаривать, ты меня опозорил. Что это вообще? Зачем тебя на секцию вожу? Вот надо быть чувствительным и очень внимательным к чувствам ребенка.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок
это надолго.
Теперь давайте поговорим о том, как надо делать. Александр, тоже можно какие-то 3 пункта, как надо?
Надо для чего? Для высокой самооценки?
Мы или вот для чего как надо? Мы правильно ее назовем? Высокая, здоровая или стабильная, адекватная? Как правильно?
Да. Как не называй. Чтобы понять, как надо для этой самооценки, надо вспомнить, что это такое за самооценка, что является показателем здоровой, высокой, адекватной самооценки. Это открытость критики. Внешняя, а главным образом внутренней. А что мешает этой открытости? Это страх. Страх столкнуться с осуждением. Вот по этому простому критерию теперь можно смотреть, что делать и чего не делать с ребенком. Мы опять переходим к тому, что любое осуждение, неважно в грубой или в рафинированной форме, понижает в этом смысле самооценку, потому что приучает ребенка защищаться.
Ну, в таком случае оценка, вот как сказала Екатерина, что, ну, похоже, что в этот раз ты не очень старался, это же тоже...
Выходит, что да.
А как же тогда быть?
В каком сюжете? Если ребенок не очень старался... Или неважно, мы не можем оценить степень его старания, можем оценить только результат. Он пробежал хуже, чем мог бы пробежать, он нарисовал хуже, чем мог бы нарисовать. Почему это произошло? Вот если сейчас не подбирать слово для диалога с ребенком, а друг другу попытаться объяснить, почему он мог сейчас хуже.
Ну, с одной стороны, это я могу понять. Почему? Потому что в середине процесса оказалось, что не очень-то и хотелось, например. Вот очень
например,
часто такое
было, значит, да. Адекватная реакция будет те, что не очень хотелось. Вот да. И все. Ну, и больше ничего совсем.
С другой стороны, как же приучить ребенка ставить перед собой цели, достигать их и развиваться?
В том случае, который мы с вами описываем, ребенок приучается к тому, что мы перед ним ставим цели.
Так что же надо делать-то, скажите, в итоге?
Ничего не надо делать. Надо просто ребенка отогревать, поливать, окучивать и кормить.
Вот один вот такой рецепт, в принципе. Очень много пунктов, что не надо делать. Я думаю, что мы с Екатериной вот эти 3 назвали, их еще можно было бы 50 назвать. Вот. А что надо делать? Это просто как? Каждый раз останавливаться и думать, почему сейчас случилось вот так? там, моя вина, просто ему не хотелось. И так и спрашивать.
Друзья, вот это все выглядит таким громоздким, тяжелым, странным и, может быть, неубедительным, только пока мы думаем и говорим про кого-то них. Но это все становится моментально понятным, единственно правильным по отношению к себе, дорогому, к себе любимой. Мы хотим, чтобы нас как-то воспитывали, чтобы перед нами ставили какие-то цели.
Ну, честно говоря, да, потому что я сейчас вот думал, до вашей последней фразы об опасении родителей довольно часто, что если я буду его просто любить, вообще ничего не буду его там как-то напрягать и так далее, он просто сядет мне на шею и будет там сидеть ровнёхонько с моей любовью вместе. И перенося это на себя, я думаю, ну да, мне вообще, вот я себя пинаю периодически.
Я себя пинаю, совершенно верно. Это другое. Я же спросил, хотели бы мы с вами, чтобы нас другие пинали?
Иногда хочется.
Ну, иногда, может быть, хочется, но все-таки это экзотичная ситуация. Вряд ли мы хотели бы, чтобы над нами был кто-то регулярно выше нас, кто нас все время понуждал и принуждал. Что касается этого очень распространенного опасения, что если вот просто с ребенком жить, помогая ему, вот просто помогая, при этом ограничивая, при этом к чему-то принуждая, как и я бы хотел, чтобы меня кто-то загонял в 11:30 спать, не позволял бы мне сидеть до 1:30 в интернете. Но нет уже надо мной такого взрослого. Но я бы хотел, чтобы он это делал не травматично, считаясь со мной. Делал бы, но считаясь. Но что касается вот этого очень распространенного опасения, что если вот только так взаимодействовать, ребенок сядет на шею, там всю жизнь просидит, болтая ножками, понятное опасение, но никогда никак не подтвержденная жизнь. Ребенок, который растет в такой атмосфере максимального принятия, он, наоборот, максимально тонизирован, он наполнен, у него азарт и кураж к жизни, он рвется вперед. И он очень сам скоро рвет эти постромки, и его только лови, уже не догонишь.
Короче, если вы боитесь, что ваш ребенок сядет вам на шею, и у него будет, скажем так, низкая самооценка и достижение, если вы не будете ему помогать, постоянно напоминать, что он может больше и так далее, то вы не правы, все ровно наоборот.
Привести конкретный пример, чуть-чуть сторонний, но все-таки, я думаю, поймете аналогию. Одна организация проводила такие промо-семинары перед полнодневным семинаром, на который могли прийти люди на 1.5 часа бесплатно, просто позадавать вопросы, знать, подо что они подписываются, если придут на полный. И вот на такой промо-семинар пришел мужчина, который самоотверженно при всем зале рассказал такой оборот. Его дочка учится в Америке на его, естественно, деньги, там, с его кредиткой, и она недавно прилетела оттуда в Москву, купив какой-то, ну, чудовищно дорогой билет, несоразмерный, чуть ли не за час до вылета в первый класс. И очень травмировала даже не денежная трата, которая тоже была существенна, но такое пренебрежение, она с ними посчиталась. И мы стали разбирать, почему это произошло, почему она у него не спросила. Всю эту нашу с вами сегодняшнюю логику раскрутили. И он не поленился потом прийти на полнодневный семинар и рассказать, что он сказал ей ту фразу, которую мы тогда вместе с ним и с залом слепили. И она после этой его реакции стала считаться, спрашивать просто про каждый доллар. И не из страха, а из искреннего расположения. Что это могла быть за фраза? Это буквально была одна фраза. Ну, неважно, это может быть абзац, но тогда это была буквально одна фраза, которая формально, логически вытекала из всего нашего с вами обсуждения. Почему мой ребенок меня не спросил?
Мы все напряглись. Мы ждем.
Знаете, есть на свете масса негативных эмоций, неуверенность, ревность, тоска, неуверенность, вот это все, под ними почти подо всеми лежит самая базовая, самая архаичная, примитивная, чисто зоологическая негативная эмоция – это страх. А вот эти все негативные чувства – это разновидности страхов, которые мы по-разному переживаем в связи с разными началами наших психотипов. Поэтому, когда не сразу понятно чье-то поведение, ищи, чего человек боится здесь и сейчас, из какого страха она могла его не спросить.
И какой там тогда обнаружился?
Из страха отказа, из страха осуждения, из страха какой-то бесцеремонности. И он ей сказал: дочка, прости, что я тебя так запугал, что тебе даже трудно было ко мне обратиться с этой просьбой, с этим вопросом. Вот одну такую фразу сказал. Не часто ситуация заканчивается таким товарно-успешным результатом, который можно так пересказать. Не всегда это срабатывает с первого раза, но это просто значит, что наш ребенок уже давно так нагружен нашей назидательностью, что это надо долго отрабатывать. Но механика всегда одна и та же.
У меня вот остался такой вопрос. Поскольку мы тут больше говорим о детях среднего возраста, Екатерин, если родители вели себя так, как вели их родители, ну, как-то по проторенной дорожке шли, то можно ли в подростковом возрасте, ну, или хотя бы там в возрасте 10 лет, изменить самооценку, если мы неправильно сформировали у наших детей?
Да, меня больше прям ближе к 10 интересует.
Вы знаете, я считаю, что вот вообще меняться никогда не поздно. Это абсолютно точно не навредит, а улучшит ситуацию, если мама до определенного возраста обращалась с ребенком так, а потом стала над собой работать, или папа, и начали замечать какие-то моменты, и появилось больше теплоты, больше принятия, больше какой-то эмоциональной поддержки, меньше критики. Это, безусловно, как на отношения хорошо повлияет, ребенок будет более открытым, и больше будет доверять, и лучше себя будет комфортнее чувствовать вместе с родителем. Так это и повлияет на его самоощущение и представление о себе.
Практический вопрос, который, скорее всего, возникает в головах многих родителей. Я понимаю, как это звучит, но все-таки, когда еще можно, когда еще не поздно прям сильно этим озаботиться, и через сколько же поможет хоть что-нибудь?
Знаете, самый возрастной пример такой коррекции, который я наблюдал своими глазами, касался 91-летней бабушки.
Воодушевляет.
Этот поезд никогда не бывает ушедшим необратимым, но тут очень важно помнить, что ни перед каким родителем, ни перед кем из нас не стоит задача, не должна стоять задача вырастить, воспитать ребенка с идеальной, чудесной, прекрасной самооценкой и самопринятием. Это нереально и невозможно. Мы все живые люди, живые, поэтому слабые. У нас у всех было свое детство, а у наших родителей свое. Это неблагополучие уходит корнями во тьму веков, в наше зоологическое прошлое. И максимум того, что можно требовать от себя, ожидать, это чуть-чуть уменьшить эту инфекцию дальше по эстафете, по поколениям. Тут сама претензия на перфекционизм губительна. И речь идет о том, чтобы мне, родителю, понемножку переходить с назидательных рельсов, на которые меня поставила жизнь в моем детстве, на принимающие, на сочувственные.
Ну что ж, друзья... Опять у нас такой эфир полный осознаний случился. Что не надо делать? Не надо сравнивать с другими, не надо вешать ярлыки. Ты Хрюша, у тебя руки не с того места растут. Не надо говорить общих слов. Ты всегда так делаешь, ты никогда этого не сделаешь и так далее. И говорить, что можно было бы лучше, ты, конечно, молодец, но вообще-то в твоем возрасте можно было бы и получше. Вот этого делать тоже не надо. А что делать надо?
Ну, надо любить, надо принимать. Что еще важно помнить, что никогда не поздно.
Ну, мне кажется, вот еще важная вещь – распутывать как клубок эту ситуацию. Почему так случилось? Что там в какой-то определенной ситуации ребенка заставило сделать так? И что, скорее всего, наружу выйдет какой-то страх, правильно? Мы запомнили.
Надо приучать себя реагировать на чувства ребенка, а не на поступок.
Да, и еще важная штука, которую надо повторить, что нужно быть терпимым и чувствительным не только к ребенку, но и к себе.
С вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о том, как вырастить детей со стабильной самооценкой и в том числе полечиться немножко самим. У нас в гостях были психолог Александр Колмановский и клинический и семейный психолог, автор книг для детей и взрослых Екатерина Кес. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru или смотрите нас на YouTube-канале подкаста РИА Новости. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.